Корнелия Функе. Рыцарь-призрак. Элли Виграм, которая послужила прообразом героини этой книги. Лучшего и не найти. Эпизод первый. Спровадили. Мне было 11, когда моя мать отправила меня в интернат в Солсбери. Да, положим, когда она привезла меня на станцию, у нее в глазах стояли слезы. Но в поезд она меня все равно посадила.
«Как бы порадовался твой отец, узнав, что ты будешь ходить в его старую школу»,
— сказала она с вымученной на губах улыбкой, а Бородай так бодро похлопал меня по плечу, что я готов был столкнуть его за это на рельсы.
«Бородай!»
Не успела моя мать в первый раз привести его к нам домой, как мои сестры тотчас же залезли к нему на колени. Я же объявил ему войну, едва он положил руку на мамино плечо. Мой отец умер, когда мне было 4 года, и мне его, естественно, не хватало, хотя я его почти не помнил. Но это совсем не значило, что я хотел другого. И уж, конечно, не какого-то там небритого зубного врача. Мужчиной в доме был я, защитник моих сестер, предмет забот моей мамы. И вот ни с того ни с сего она больше не сидит со мной по вечерам перед телевизором, а ходит на свидание с Бородаем. Наш пес, всякого другого гнавший с нашего участка в зашей, приносил к его ногам резиновые игрушки, а мои сестры рисовали ему огромные сердечки.
«Ах, Йон, ведь он такой милый!»
— без конца выслушивал я. «Милый! И что в нем было милого?» Он убедил мою мать, что все, чем я любил полакомиться, было для меня вредно, и что я слишком много смотрел телевизор. Чтобы избавиться от Бородая, я испробовал поистине все. 1000 раз исчезал ключ от дома, который дала ему мама. На его стоматологические журналы, да-да, есть и такие, вливалась кока-кола. В воду для полоскания, которую он постоянно рекламировал, подмешивался порошок, вызывающий зуд. Но все было напрасно. В поезд мама сажала меня, а не его. Никогда нельзя недооценивать своих врагов, позднее научит меня Лонгспи. Но тогда, к несчастью, я еще не был с ним знаком. Решение о моем изгнании было принято, вероятно, после того, как я уговорил мою младшую сестренку ложку за ложкой вылить кашу в башмак Бородая. А может быть, виной тому было также объявление о розыске террориста, куда я поместил его фотографию. Как бы то ни было, я готов был проиграть все мои видеоигры, поспорив, что эта идея с интернатом принадлежала ему, Бородаю. Пусть даже моя мать отрицает это до сих пор. Мама, разумеется, предложила доставить меня в мою новую школу лично и провести в Солсбери пару дней, пока ты не освоишься. Но я это ее предложение отверг. Я был уверен, что она просто хотела успокоить свою совесть. Ведь они собирались лететь с Бородаем в Испанию в то самое время, как я, один-одинешенек, сражался бы с незнакомыми учителями, некачественной интернатской едой и с моими новыми однокашниками, большинство из которых наверняка окажутся сильнее и гораздо умнее меня. Ни разу я не бывал отлучен от моей семьи дольше, чем на одни выходные. Я не любил спать в чужих кроватях и уж совершенно точно не испытывал никакого желания ходить в школу в городе, которому больше 1000 лет, и который этим, к тому же, гордится. Моя 8-летняя сестра с удовольствием бы со мной поменялась. С тех пор, как она прочла «Гарри Поттера», она непременно хотела в интернат. Мне же мерещились дети в отвратительной школьной форме, которые сидели в мрачных залах перед мисками с водянистой кашей и которых стерегли учителя с палками метровой длины. По дороге на станцию я не проронил ни слова. Я даже не поцеловал мать на прощание, когда она подняла мой чемодан в вагон, из страха предстать перед Бородаем существом, по-детски распустившим нюни. Время в пути я потратил на склеивание из обрезков газет шантажирующих писем, грозивших Бородаю с самой позорной смертью в случае, если он не оставит мою мать в покое. Пожилой господин, сидевший рядом, наблюдал за мной со все возрастающей тревогой в лице. Но в результате я выбросил письма в туалет, сказав себе, что мама наверняка догадалась бы, кто их автор, и после этого только еще больше стала бы предпочитать мне Бородая. Знаю, я был в состоянии, достойном сожаления. Поездка продолжалась 1 час и 9 минут. С тех пор прошло уже больше 8 лет, а я, несмотря ни на что, помню все еще очень точно. Клэпхэм Джанкшн, Бастингстоук, Андовер. Все станции были на одно лицо, и с каждой мили я казался себе чем дальше, тем более отверженным. Через полчаса я уничтожил все плитки шоколада, которые дала мне с собой мама. Насколько я помню, 9. У нее, должно быть, были сильные угрызения совести. И всякий раз, когда я смотрел в окно поезда, и все расплывалось у меня перед глазами, я убеждал себя, что причиной тому не слезы, а капли дождя, обижавшие по стеклу. Я же говорю, я был в состоянии, достойном сожаления. Когда в Солсбери я вытаскивал чемодан из поезда, я ощущал себя отвратительно маленьким и в то же самое время на 100 лет постаревшим по сравнению с моментом отъезда. Изгнанным, отверженным, без матери, без сестер и без пса. Да будет проклят Бородай! Отдавив себе чемоданом ногу, я обратил страстную молитву к преисподней, чтобы отыскалась в Испании какая-нибудь заразная болезнь, смертельная для стоматологов. Предаваться ярости было куда приятнее, чем сожалеть о своей потерянной жизни. Кроме того, ярость служила надежной защитой от посторонних взглядов.
«Йон Уайткрафт?»
У мужчины, взявшего у меня из рук чемоданы и пожавшего мне мои перепачканные шоколадом пальцы, в противоположность Бородаю не было и намека на бороду. Круглое лицо Эдварда Поппельуэлла отличалось столь же малым количеством волос, что и мое, к его великому огорчению, как я установлю вскоре. У его жены, напротив, пробивались темные усики над верхней губой, а голос Альмы Поппельуэлл был ниже, чем у ее супруга.
— Добро пожаловать в Солсбери, Йон! — сказала она, с легкой дрожью всовывая мне в липкие пальцы носовой платок. — Можешь называть меня Альма, а это Эдвард. Мы приемные родители. Тебе мать наверняка сказала, что мы тебя здесь ждем, правда?
От нее так сильно разило лавандовым мылом, что мне сделалось плохо. Хотя, может быть, тому виной были плитки шоколада. Приемные родители. Только не это. Я хотел назад, в мою прежнюю жизнь. К моему псу, к моей матери, к моим сестрам, хотя иной раз я мог бы обойтись и без них, к моим друзьям в старой школе, и чтобы никакого там Бородая, никакого безбородого приемного отца и никакой мыльно-лавандовой приемной матери. Поппельуэллы, естественно, привыкли к ностальгирующим пришельцам. Едва мы покинули станцию, безбородый Эдвард прочно укоренил свою руку на моем плече, словно желая в зародыше задушить всякую мысль о попытке к бегству. Поппельуэллы были невысокого мнения о езде на машине. Злые языки утверждали, что причиной тому было слишком сильное пристрастие Эдварда к виски и его твердая убежденность в том, что в один прекрасный день, благодаря регулярному его употреблению, у него начнет пробиваться щетина. Как бы то ни было, мы отправились пешком. И Эдвард затеял лекцию о Солсбери. Обо всем, что можно рассказать за 30 минут пешего хода. Альма перебивала своего супруга только тогда, когда он называл даты, так как Эдвард их немного перепутал. Могла бы не стараться. Я все равно не слушал. Солсбери возник во влажных туманах темной древности. В городе 50 тысяч жителей и 3,2 миллиона туристов, желающих попялиться на кафедральный собор. Город встретил меня проливным дождем, а собор устремил к небу свою башню, словно предостерегающий перст над мокрыми крышами. «Слушайте, Йон Уайткрафт и все сыны мира сего! Вы просто болваны, если думаете, что ваши матери вас любят больше всего на свете!» Мы шли по улицам, существовавшим уже во время последней чумы в Англии. А я не смотрел ни направо, ни налево. Эдвард Поппельуэлл купил мне по дороге мороженое.
«Мороженое можно есть и под дождем. Правильно, Йон?»
Но у меня в моей мировой скорби на губах не показалось даже спасибо. Вместо этого я воображал себе, как растеклись бы пятна от шоколадного мороженого по его бледно-серому галстуку. Стоял конец сентября, и на улицах, несмотря на дождь, толпились туристы. Рестораны рекламировали «Fish and Chips», а витрина шоколадной лавки выглядела поистине заманчиво. Но Поппельуэллы взяли курс на ворота в городской стене, с обоих флангов защищенные магазинчиками, где продавались соборы, рыцари и извергающие воду чудища из посеребренной пластмассы. Именно ради вида, который ожидает вас за воротами, и являются сюда все эти чужестранцы, толкавшиеся на главной улице с разноцветными рюкзаками и пакетами с бутербродами. Но я даже головы не поднял, когда передо мной открылся двор кафедрального собора в Солсбери. Я не удостоил взглядом ни собора с черной от дождя башней, ни старинных домов, окружавших его, словно толпа разреженных слуг. Передо мной был только рассевшийся на софе перед телевизором Бородай. Слева от него мать, справа — споривший о том, кому первому взбираться к нему на колени сестры. У ног — Ларри, предатель-пес. Пока Попольвеллы поверх моей головы спорили о том, в каком году был построен собор, я видел мою осиротевшую комнату и мое опустевшее место за партой в старой школе. Не то чтобы я особенно охотно за этой партой сидел, но теперь уже сама мысль о ней трогала меня до слез, которые я утирал альминым, пропитанным лавандой, словно ядом, и между тем уже коричневым от шоколада носовым платком. Все остальные воспоминания о дне моего приезда окутаны туманом тоски по дому. Но стоит мне поднапрячься, как все же всплывает пара размытых картин. Вот ворота перед старым домом, где расквартированы ученики интерната.
«Построен в 1565 году, Йон!»
«Вздор, Эдвард! В 1594-м! А здание, где он будет ночевать, в 1920-м!»
Вот узкие коридоры, комнаты, пахнувшие чужбиной, чужие голоса, чужие лица, еда, настолько по вкусу походившая на ностальгию, что мне едва кусок в горло лез. Попольвеллы определили меня в трехместную комнату.
«Йон, это Ангус Мальрони и Стюарт Креншоу», — объявила Альма, втолкнув меня в комнату. «Я уверена, что вы станете лучшими друзьями».
«Да неужели? А если нет?» — думал я, рассматривая плакаты, развешанные на стенах моими будущими соседями. Конечно, при этом нашелся плакат одной рок-группы, которую я ненавидел. Дома у меня была отдельная комната с вывеской на двери, гласившей «Посторонним, а также членам семьи, вход строго воспрещен». Пусть даже моя младшая сестренка этого и не могла прочесть. Ни рядом, ни подо мной никто не храпел. Никаких грязных носков на моем ковре, кроме моих собственных. Никакой музыки, которую я терпеть не мог. А на стене никаких плакатов рок-групп или футбольных команд, к которым я питал отвращение. Интернат. Моя ненависть к Бородаю была достойна Гамлета. Правда, нельзя сказать, чтобы я тогда имел о Гамлете хоть какое-то представление. Ангус и Стью изо всех сил старались меня подбодрить, но я был слишком удручен, чтобы сподобиться на нечто большее, чем только запомнить их имена. Я даже не взял леденцов, которые они достали для меня из своих тайных и находящихся под строжайшим запретом кладовых со сладким. Когда вечером позвонила моя мать, мое поведение не оставило больше никакого сомнения в том, что она пожертвовала счастьем единственного сына в угоду бородатому чужаку. И я положил трубку со свирепой уверенностью, что она проведет такую же бессонную ночь, как я. Интернат. Свет выключается в 20:30. К счастью, у меня был с собой карманный фонарик. Целые часы я проводил за тем, что мысленно выскребал имя Бородая на могильных камнях, в то же самое время изрыгая проклятие в адрес жесткого матраца и дурацкой плоской подушки. Да, моя первая ночь в Солсбери была довольно-таки мрачной. Причины моего глубочайшего горя, разумеется, были смехотворными в сравнении с тем, что последовало далее. Но откуда мне было знать, что тоска по дому и Бородай вскоре сделаются моими самыми незначительными заботами? С тех пор я частенько задаю себе вопрос. Неужели и правда существует нечто наподобие судьбы? Если да, то можно ли ее избежать? Оказался бы я когда-нибудь в Солсбери, если бы моя мать не влюбилась вторично? И неужели я никогда бы не встретил Лонгспе, Эллу, Стуртона, не будь Бородая? Возможно.